Сегодня мы рассмотрим еще одного царя, и именно Иеробоама. И посмотрим на этого царя и на его сына. Чем больше я изучаю царей, тем больше убеждаюсь, что каждое слово, которое мы говорим, каждое дело или каждый выбор, который мы делаем, обязательно это высказывается не только на нашу судьбу, но на историю нашей семьи и даже нашей нации. И ближе и глубже понимаешь то, что сказал Господь в книге Матфея, там, где написано, что всем нам предстоит предстать перед судом и дать ответ за каждое слово. Сегодня мы посмотрим на прототип зла, на прототип человека, который стал примером, но, к сожалению, очень плохим примером. Примером плохим, который потом о 15 царей говорили, что они последовали этому примеру. Примером таким заразительным, что принесло потом несчастье на целую страну. И сегодня мы посмотрим именно из третьего царств, с 11 главы, прочтем о этом царе Иеробоаме, который стал врагом не только Соломона, стал врагом своей же страны. И откройте со мной вместе именно 11 глава, 3 царств, 26 стиха, и прочтем. Иеробоам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдова Цруя, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Мило и подчинивал повреждений в городе Давида отца своего. То есть в этом месте случилось, что этот Иеробоам был замечен. Как он был замечен? 28 стих. Иеробоам был человек мужественный. Соломон заметил, что этот молодой человек умеет делать дело, то есть умеет довести до конца, ему можно доверять. И что он сделал? Поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. Другими словами, он как бы поставил его министром труда над 12-й частью всего царства. В то время случилось Иеробоаму выйти из Иерусалима, 29 стих, и встретил его на дороге пророк Ахия, и на нем была новая одежда. Сколько было их в поле, говорит, только двое. На поле их было только двое. То есть произошла встреча между этим пророком и Иеробоамом. Что сделал пророк? Взял новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иеробоаму: возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев, вот я исторгаю царство из рук Соломона и даю тебе 10 колен. А одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилева. Почему Бог это делает, он объяснил. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхому, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное перед очами моими и соблюдать уставы мои, заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. И они берут всего царства из руки его. Второй раз повторяет, что он не берет все царство, он все-таки оставляет что-то и потомству или дому Давидову. Но я оставлю его владыкой над все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал. То есть одно колено будет всегда, навечно Давиду. Почему? Потому что он соблюдал заповеди мои и уставы мои, но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни перед лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное перед очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, как устроил Давиду, и отдам тебе Израиль. Но я смирю род Давидов, это Соломона, за сие, но не на все дни. Что случилось после этого? Читаем в стихе 40-м, Соломон же хотел умертвить Иеровоама. Но Иеровоам встал и убежал в Египет, к царю египетскому, и так он спасся. Интересно, как началось царство этого человека. Человек этот не был из рода Давида, он никогда не мог стать царем. На самом деле этот был простолюдин. Человек, который вырос без отца, его выросла вдова, но все-таки был примечен Соломоном, потому что он был очень шустрым молодым человеком, мужественным, и ему можно было доверять. И его подняли. Как дошло до него, что он может быть царем, мы читаем, что двое было в поле, только пророк и он. И пророк свое пророчество очень показательно провозгласил. Он взял, разодрал одежду с него, разделил на 12 частей и говорит, бери себе 10. И 9 раз он повторил одно слово. 9 раз он повторил слово «Давид». Он говорит, смотри, что случилось. Из-за того, что Соломон не пошел путем Давида, я его наказываю сейчас. И именно каким путем? Он не остался в этом слове. Мудрым был, да, но он не приходил каждый день питаться с источника воды живой. И мы говорили, что это являлось главной ошибкой Соломона. Потому что он не устоял в этом слове, сейчас я даю тебе. Никто ты на этом свете, но я тебя делаю царем, но, пожалуйста, выбери себе правильного примера. И 9 раз говорит, выбери себе примере или модель для своей жизни Давида, потому что он держался этому слову. Меня хватает ужас, когда я думаю, что каждый из нас имеет такой же выбор. Стать Давидом или стать Саулом. Что сделал Соломон? Он стал Саулом. Он знал, потому что ему было сказано раньше, что от него отнимется царство. И именно при жизни его ребенка часть царства он потеряет. И кто возьмет это царство? Его служитель. Он знал Слово Божие, но он пошел против пророчества Божие, как пошел когда-то Саул. Но смотрите, что сделал Иеровоам. Иеровоам был одним с пророком. Никто не знал, что он поставлен быть царем. Но Писание говорит, что он поднял руку на Соломона. Он не ждал, как ждал Давид. Он не стал Давидом, он стал Саулом также, и он захотел захватить царство. Бог сказал, я тебе дам царство, но только не при жизни Соломона. Он не стал ожидать, он сразу пошел в действие. Знаете, что он делал? он начал поднимать народ против Соломона, доказывая, что Соломон сделал большие ошибки. Сделал Соломон большие ошибки? Сделал. Но он не должен был поднять руку на помазника Божьего, потому что Давид этого не делал. Он должен был ждать. Но он пошел сразу в действие. И за это, конечно, Соломон поискал его убить, и он ушел из страны. Он находился на чужбине, пока не позвали его. И когда позвали его, мы читаем 12 глава. Пошел Робоам в Сихем. Робоам был сыном Соломона, законным наследником, и он пошел в Сихем. Зачем? Чтобы воцарить его. Почему Робоам должен был быть воцарен в Сихеме? Вам не приходило в голову, был Иерусалим, был храм уже построен, было место воцарения царей, было обещание Божие, что в том месте, в храме, он послушает любую молитву. Но этот человек выбрал себе другое место, и он пошел в Сихем. Кто пришел в Сихем? Пришел Иерувам. Откуда? Из Египта. Люди позвали его. Что знали люди уже о нем? Знали, что Иерувам является тот, который критиковал Соломона. Он знает ошибки Соломона. Он всегда говорил о них. Его пригласили, чтобы он был адвокатом народа. И вот там, в Сихеме, Иерувам вышел. И Иерувам встретил его и сказал: от народа, слушай, сделай налоги ниже. Вот народ что просит. Но вы знаете, чем закончилась вот эта встреча. Тот сказал: дай мне 3 дня. И вместо того, чтобы обратиться к Богу, он обратился к людям. И в конце концов тот отказался, сказал: нет, я увеличу вам налоги. И тогда Иерувам сказал то, что сказал когда-то другой человек. И если вы посмотрите в книге «Второе царство», 20 глава, именно в первом стихе уже случилось то, что случилось с Иерувамом когда-то. Уже раньше случилось, и уже история повторялась. И смотрите, что случилось в 20 главе, 1 стих, 2 когда Давид вернулся, помните, от войны, когда Авессалом поднялся против отца, и он все-таки вернулся в страну, тогда Израиль заимел конфликт с Юдой. То есть 10 колен заимели конфликт с одним коленом, и они говорили: нам нужно было привести обратно царя. Чего вы одно колено стали перед 10? И тогда один человек, именно Савей, он затрубил трубой и сказал: нет нам части в Давиде. То есть мы отказываемся от власти дома Давидова. Нет нам доли в сыне Иисеевым. Все по шатрам своим израильтяне. И люди ушли. И тогда бы это произошло, гражданская война. Но Давид, который имел тогда силу, предотвратил. Но вот сейчас повторяется то же самое, но уже другой. И именно Иерувам закричал с народом те же слова: какая нам часть в Давиде? Зачем нам правление Давида, как сейчас люди, земля, то же самое, кричит через Псалом 2. Давай освободимся от уз их, от религии. Какая нам часть в Иисусе, сыне Давидовым? И смотрите, нет нам доли в сыне Иисеевым, по шатрам своим Израиль. Так и случилось. И началась гражданская война. Рувам даже не подозревал, что это так серьезно. Он понял, что это серьезно, когда пошел собрать налоги. Когда доходит вопрос за денег, всегда появляется корень проблемы. И вот тогда сборщика налогов или министра финансов убили. И Рувам сам спасся бегством, приехал в Иерусалим и сразу организовал страну на то, чтобы начать эту гражданскую войну. и соединить, наконец-то, обратно юг с севером. Но Бог сказал, этого не быть. Не начинайте, потому что вы потеряете. И это был хорошим шагом. Что сделал при этом Иеровоам? Иеровоам, с 25 стиха 12 главы, он был воцарен над Израилем, потому что Израиль разделился на две части, северная и южная. И именно над 10 коленами. И он обстроил Сихем, это на юге, это город, который между Израилем и Юдой. И также он построил Пенуил, это другой город между Сирией и Израилем. Он стал укрепляться. Но у него пришла идея. И он посоветовался, и именно посоветовался не с теми людьми, как сделал Иеровоам. И смотрите, чего он боялся. Он боялся, что народ будет ходить в Иерусалиме, потому что 3 раза в год народ должен был идти в Иерусалим, приносить жертву. И сердце народа обратится к государю своему, к Равуаму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равуаму, царю иудейскому. И, посоветовавшись, царь сделал 2 золотых тельца и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одно он на самом севере, в Дане, а другое на самом юге, в Эпиле. И что сделал этим, повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже до севера, в Дан. И построил капище на высоте, и поставил из народа священников, которые были сынов не были сынов Левиным. И установил Иеровоам праздник 8 месяц, 15 день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее. То есть, что сделал этот царь? Он поменял объект поклонения. Место Бога тельцов. Он поменял место поклонения. Место Иерусалима на север Дан, Вифиль на юге. Он поменял священство, больше не левиты, а именно любой, кто приносил из второе паралипоменон, узнаем, кто приносил 7 овец и 1 тельца, если платил, становился священником. Но что еще он поменял? Священные святые праздники. Вы знаете, что в 7-й месяц, 15-го числа, был праздник Кущей, который был большой праздник, 1 из 3, который люди приходили в Иерусалиме, чтобы вспомнить дни, когда они были в пустыне, дни освобождения, и на неделю они жили в палатках. Но этот праздник был также знаком как праздник сбора урожая, то есть 2 события в 1. Он сказал, не будет вам 7-й месяц, 15-й день месяца этого праздника, зато будет другой праздник через месяц, 8-й месяц того же числа. Вы помните, как коммунисты сделали, не надо вам Рождества, давайте Новый год, зачем вам Рождество, мы сделаем вам замену. И также здесь написано «подобный», то есть подобный израильскому правильному празднику он придумал новый праздник. И что сделал Бог? Смотрите, в день, когда он приносил жертву, потому что он сам себя назвал первосвященником. Первосвященником религиозным. Вы знаете, что несколько лет назад произошло это в Туркменистане. Президент Туркменистана, он Ниязов, он взял и написал новую Библию. И он написал эту книгу и назвал Святую книгу туркмен, всех туркмен на свете. Сам назвал себя пророком и сделал клятву, что высохнет рука тот, который не поднимет руку, чтобы клясться своему президенту. И человек, который написал ту клятву, в тот же год у него высохла рука. А человек, который написал святую книгу и поменял Библию на свою книгу, умер, как, извините, как собака. Его нету. И так случилось не только с ним. Я недавно прочитал высказывания великих людей, как они высказались против Бога, и как случилось точно так же, как они говорили. И вы знаете много случаев из жизни вашей, когда люди клялись против Бога. Например, такое случилось в Румынии, когда во времена Чаушеску многие верующие сидели, но был один проповедник, который проповедовал везде. Когда пришли КГБисты и сказали: «Слушай, мы увидим тебя еще за кафедрой, мы тебя посадим». На второй день они пришли, кафедра была уже внаружи, он проповедовал без кафедры. И тогда один генерал сказал, что ты еще будешь продолжать проповедовать через мое мертвое тело. И он сгорел, этот генерал, вместе со своим домом сразу после этого. И с Богом нельзя играться. И многие это недопонимают до сих пор и продолжают гневать Бога. И так сделал этот Иеровоам. И смотрите, во время, когда он приносил жертву, появился человек. Он пришел из Иудеи. Как раз приносили жертву в Вифиль, там на юге, недалеко от Иудеи. Он появился перед Иеровоамом и произнес пророчество на жертвенника. Он не задел Иеровоама. Он произнес пророчество, которое будет ровно через 300 с чем-то лет. И что он сказал? Он сказал: родится сын дому Давидова, и даже дал имя. Этого человека еще не было 300 лет раньше. И это будет царь Йосия, и он возьмет и будет жечь кости вот этих священников, вот этих лжепророков на этом алтаре. «Не верьте?» Он сказал: «Давайте я вам покажу чудо от Бога. И вот этот алтарь, этот жертвенник сейчас расколется надво, на ваших глазах». И знаете, что произошло? Крик, треск, и это произошло на их глазах. Он раздвоился надво. И что вы думаете, сделал царь, когда он приносил жертву, а жертвенник силой Бога разделился? Когда он видел чудо, он поднял руку на пророка и сказал: «Схватите его!» И в тот момент его рука высохла. И сразу тон поменялся. И следующие слова такие: «Умилостиви лицо Господа Бога твоего, и помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне». И что сделал пророк? Умилостивил человек Божий лицо Господа, и рука царя действительно исцелилась сразу же. Что вы думаете, царь сделал? Он захотел этого человека заплатить за то, что он сделал. Он не увидел даже в этом Бога. Еще хуже того, этот человек объявил во всенародье, что я не буду кушать в этом городе. И я не возвращусь даже той дорогой. Я должен убежать быстрее из этого города, не оставаться с вами в этом городе идолопоклонников. Но нашелся другой пророк, который захотел узнать, правда это или нет, действительно он от Бога. И думает: давай посмотрим, сделает, чтобы он нарушил это слово, придет возмездие на него или нет. И он действительно сделал, чтобы тот нарушил свое слово, и он обманул. И его обратно позвал, типа: у меня тоже пророчество, Бог тебе сказал вернуться. И покушал он, и нарушил слово, и прямо тогда этот пророк сказал: ты нарушил слово. Посмотрим, что случится. И что случилось? Его разодрал лев, его уничтожил. Причем еще одно чудо. Лев разодрал, но не покушал. И осел его рядом, и тоже не кушал. И все люди шли и увидели осла живого, видели мертвого пророка, но неискушенного, и лев стоял и смотрел на их двух. То есть, зачем мы знаем, что лев нападает, когда голодный? А там напал лев сытый. Или наоборот, голодный, но без разрешения их кушать. Что увидел царь? Он увидел, что Слово Божие, оно действенно сразу же. Что увидел пророк? Пророк, тот, который из города Вифиль, он увидел, что это действительно произойдет. И тогда тот пророк сказал, сбудется слово, которое оно по повелению Господню произнес пророк о жертвеннике Вифиле и о всех капищах на высотах в городах самарийских. И после того, послушайте, очень внимательно, и после всего события Иеробоам не сошел со своей худой дороги, но продолжал ставить из народа священников высот, кого он хотел, того он посещал. И тот становился священником высот, кто платил ему дань. Это вело дом Иеробоама ко греху и к погибели, и к истреблению его с лица земли. Послушайте, когда это вводит к греху, это вводит к погибели. Когда вы смотрите вокруг, что творится в этой стране, и видите, что эта страна идет ко греху, вы знаете также, что эта страна идет к погибели. Никогда это не изменилось. Никогда это еще не дало отсечку. Никогда в истории не было так, чтобы народ ушел ко греху и не шел к погибели. Но Бог милостив. И Он говорит один раз и второй раз, как говорит книга Иова, 33 глава, 14 стиха. Бог говорит, постоянно говорит. И если не хочешь слышать, когда Он говорит слово, там написано, Он говорит еще приятнее, во сне. Если тогда не можешь слышать, Он говорит через болезни. И вот заболел Абия, сын Иеробоама. Но что сделал Иеробоам? Послушайте, 14 глава, 2 стих говорит так. «И сказал Иеробоам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали тебя, что ты жена моя, и пойди к селом. Там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем всего народа. Возьми с собой 10 хлебов, лепешек, кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отроком». Переоденься, чтобы тебя никто не узнал, но главное, чтобы не узнал тебя пророк. Почему? Потому что этот пророк, который предсказал мне, и который сказал мне исполнить это слово, я не послушался, я нарушил. Я знаю, если он узнает, что ты от меня, я знаю, что он мне скажет. Но ты переоденься. Давай посмотрим, скажет он правду о нашем сыне? Но, видно, он никогда не интересовался этим пророком с того момента, как тот пророк ему сказал, что он будет царем. Откуда мы знаем? Потому что этот пророк давно был слепым, и не надо было переодеваться. Но одновременно, что произошло, сказал Господь Ахи этому пророку, вот идет жена Иеробоама, спроси тебя о сыне своем, ибо он болен. Так и так, говори ей, она придет переодетая. Ахия услышал шорох от ног ее. Когда она вошла в дверь, сказал, войди, жена Иеробоама. Та в большом сюрпризе. Для чего тебе переодеться? Я грозный посланник тебе. Пойди, скажи Иеробоаму, даже не надо меня спросить. Я знаю, для чего ты пришла. Иди, скажи сразу ответ Иеробоаму. Так говорит Господь Бог Израилев. Не твои тельцы, не твои уже идолы, же пророки, же священники. Так говорит Бог Израилев, я возвысил тебя из среды простого народа. Ты был никем. Я тебя поднял и сделал из тебя царя. И поставил вождем народа моего. Я тебя поставил администратором, вождем над моим народом. Я отторг царство от дома Давидова и дал его тебе. Смотрите, что и он ставит ему в вину. А ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делай только угодное перед очами моими. Ты поступил хуже всех, которые были прежде тебя, даже хуже Саула. Вы знаете, что Саул, каким он не был негодяем, каким он не был плохим человеком, он не довел Израиль, чтобы поклонились другим богам. Он все-таки не делал большого дела из поклонений Богу. Он убил 85 священников, он истребил священский город, но он не строил храма чужим богам. Он никогда не говорил людям, чтобы они поклонились другим богам. Этот же сделал хуже, чем все до него. И смотрите, что произойдет с домом Иеровоамом. «За это я наведу беды на дом твой и истреблю у Иеровоама до мочащегося к стене заключенного и оставшегося в Израиле, и вымету дом Иеровоамом, как выметает сор дочиста». На оригинале «я истреблю всех мужчин». Всех мужчин, и именно как они умрут. Тот, кто умрет в городе, того съедят псы. А кто умрет на поле, того клюют птицы небесные. И если вы будете изучать всех царей, вы увидите, что именно так произошло. Вы думаете, что он поменялся, что он угрозился, что он после этого остановился делать зло? Нет. Хотя пророчество исполнилось, когда пришла жена Иеровоама домой. Смотрите, как, что случилось дальше. Написано, когда она только переступит порог, умрет сын твой. И не только твой сын умрет, твой род вообще будет истреблен. И не только твой род будет истреблен, смотрите, что станет вообще страной, которую ты ее ввел в грех. И поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблющийся в воде, и свергнет израильтян из этой доброй земли, которая дала там их, и развеет их за реку, за то, что они сделали у себя идолов, раздражая Господа. И когда жена Иеровоама вернулась в дом, тот день был и день смерти сына. Бог сказал про этот сын Авия, он говорит, этот единственный в вашем доме, который еще что-то хорошее есть. То, что я убью его, это будет благословением, потому что он единственный, кто будет похоронен нормально. Но все остальные будут наказаны. Сколько лет царствовал Иеровоам? 22 года. Чем он занимался 22 года? Написано, все годы он вел войну с иудеями. У него было 10 колен, но он хотел все. Бог сказал, нет, я тебе дам 10 колен, оставляй хоть чуть-чуть что-то для дома Давидовых. Нет, он захотел все. Все годы он воевал, чтобы овладеть всем Израилем, несмотря на то, что у него было слово от Бога. И вот, посмотрите, чем закончилась его жизнь. Жил он, извините, собачьей жизнью, так он и умер. И именно последние годы, когда уже умер Иеровоам, он пошел против сына, и захотел наконец-то истребить иудею. Он взял 800 тысяч бойцов против 400 иудеев, но Бог тогда поразил, и после этого поражения он никогда не пришел в себя, и наконец-то он умер. Воцарился его сын, Навад. Как вы думаете, какой у него сын? Сын, который не, конечно, как и отец, не дал никакого значения Слову Божьему. Тот еще хуже сделал. 2 года только царствовал. Знаете, чем закончилась его жизнь? Я прочту из 15 главы 25 стих. Навад же, сын Иеровоама, воцарился над Израилем во второй год Аса, царя иудейского, и царствовал над Израилем всего лишь 2 года. И делал он неугодное перед очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, который тот ввел Израиля в грех, и сделал против него заговор Вата, вообще человек из другого рода, сына Ахи, и убил Вата, когда? Когда на Ват осаждал Гавафон. И умертвил его Васа в третий год Аса, и воцарился вместе него. Но когда он воцарился, он избил весь дом Иеровоама. Не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, который он изрек через раба своего Ахио Силомлянина, за грехи Иеровоама, которые он сам делал и которым вел грех Израиль, за оскорбление, которое он прогневал Господа Бога своего. Мы имеем сейчас пример. Мы имеем пример, к сожалению, очень плохой пример. Но Бог сказал, что это благословение, что мы имеем черновики других судеб. Нам не нужно сейчас пробовать, нам не нужно делать те же ошибки. Нам, наконец-то, нужно научиться и понять, что каждое слово, которое выйдет из моих уст, каждое решение, оно обязательно будет влиять на мою судьбу и на судьбу моей семьи, на судьбу моей церкви, на судьбу моего народа, на судьбу страны, где я нахожусь. И поэтому нам сегодня нужно научиться из его ошибок. Первая ошибка Иеровоама была, что ему было предложено две модели. Ведь смотри, что случилось с Соломоном. Соломон, мудрый, самый мудрый человек, из-за того, что он перестал каждый день изучать это слово, он обезумел. И сейчас я его наказываю. Но ты же можешь стать Давидом. И 9 раз повторил ему: стань Давидом, стань Давидом. Стань тем человеком, который дает честь этому слову. Но он не захотел. Второе, что он сделал, когда Бог сказал, будешь царем, сразу пошел в действие. Он не хотел ждать, чтобы Бог установил его царем. Он захотел схватить власть и стать царем. И, наконец-то, этим он навел на себя бедствие, так что должен был убежать из страны. Третье, что он захотел, не только захотел схватить власть своими усилиями, но он захотел удержать власть своими усилиями. И, в конце концов, это повело его к безумию. Он придумал новую религию, он придумал новый субъект поклонения, место поклонения, священство, и также он придумал новые праздники, чтобы удержать людей под своей властью. Потом, что он сделал еще? Он даже, несмотря на то, что Бог предупреждал его все время, он не платил этому никакому внимания. И что мы иногда делаем? Бог действительно и нам говорит через слово. Но зависит от твоей жизни, будет говорить Бог больше через слово, или будет Он говорить больше через жизнь. Вы знаете, что мы, новозаветные люди, Бог говорит с нами через возлюбленный свой метод слова. Но когда человек не принимает слово, он говорит через жизнь. Как и мы детям нашим, мы хотим говорить им через слово. Но когда дети идут против нашего слова, мы говорим им через больную часть жизни. Так и Бог обращается к нам. Но посмотрите, что он сделал. Сколько раз Бог его не предупреждал, он закрывал глаза. Он не обращал внимания. И в конце концов все становилось хуже, хуже и хуже. Бог обещал ему 10 колен, он захотел все 12. И все 22 года он потратил на то, чтобы завладеть тем, что он не мог владеть. И в конце концов он ничего не добился. Как имел 10, так и в конце остался с 10, но потерял потом и все те, и привел свой дом к истреблению. И главная ошибка, конечно, он выбрал злую модель. Вы знаете, что Библия говорит: не становитесь как мир. Но та же Библия говорит: не становитесь как все. Если вы приходите в церковь, где все сидят и никто ничего не делает, не становись как все. Найди в этой церкви хоть одного человека, который переживает за Бога, который хочет распространять Слово, который любит Бога, его выбери, или ее выбери как модель. Не бери модель всех. И если вы посмотрите в Библии и подчеркнете фразу, что «как все» или «стал под влиянием множества», вы найдете, что Израиль много раз грешил таким образом, и люди грешили, потому что становились как все. В конце концов, и нам нужно выбрать модели жизни. Но предупреждения Бога были всегда четкие. Первым предупреждение в слове. Он сказал: слушай, выбери хорошую модель. Второе предупреждение, когда пророк пришел, и если мы не получаем предупреждение через Слово Божие, иногда Бог посылает пророков. Но эти пророки, или эти люди, которые подходят нам и говорят о наших замечаниях, они не будут говорить это в приятной форме. И пророк сказал: слушай, придет время, когда ты заплатишь за все эти ошибки. И что он сделал? Он поднял руку на пророка. Он увидел следующее чудо. Раздвоилась жертвенник. Остановился? Нет. Он увидел следующее чудо, что его рука, которую он поднял на пророка, стала сухой. Остановился? Нет. Он увидел даже исцеление моментально. Он увидел милость Божию. Остановился? Нет. Но он увидел еще, что этот пророк, сам пророк оплатился за нарушение слова. Остановился? Нет, говорит Слово Божие. Даже после того он продолжил по своему плохому пути. Как Бог коснулся? Коснулся, конечно, не только его, но и его семьи. Умер его ребенок. Остановился? Нет. И тогда мы имеем вот этот прототип. Прототип царя. Прототип плохого лидерства или плохого правителя. Прототип человека, который стал плохим примером для всего поколения. 15 царей. Вы представляете, 15 царей здесь, в Библии, повторяются именем Иеровоама. И так говорят о них, что они последовали путями Иеровоама. Вы не знаете, сколько из ваших внуков, правнуков будут следовать по стопам ваших детей, которые вы так направили. Вы еще не знаете, какой эффект вы оставили на свою семью. Но вы знаете, что вы можете поменять сегодня. Мы все можем поменять сегодня курс, историю нашей семьи. Вы знаете, я вижу семьи, которые в этой семье нету никакого чести Слова Божьего, так и их дети делают. Так и их правнуки. Если дети не видят, что вы с утра до вечера держите как эталон вашей жизни, как главную ценность вашей жизни Слово Божие, так и ваши дети. И вы думаете, внуки станут лучше? Нет. Правнуки станут лучше еще хуже. Потому что свойство человека стать хуже, не стать лучше. Поэтому сегодня мы можем решить, какую историю мы оставим нашим детям. Если вы будете созидать алтарь Божий в вашей семье, если дети будут проводить с вами время за Словом Божьим в молитве, и не когда они зрелые, когда они уже сопротивляются, когда они еще мелкие, когда они еще под подчинением нашего слова, когда они еще держатся за юбку мамы и еще тянется к папе. Вот тогда нужно установить вот этот авторитет в своей семье. Если мы не сделаем, Бог будет молчать? Нет. Он говорит. Он заговорит один раз, второй раз, как говорит Писание, и третий раз. Он заговорит первый через слово. Он заговорит через того, который произносит слово. Но он заговорит и через нашу жизнь. Самое страшное, что иногда люди не обращают внимания, даже когда Бог говорит через обстоятельства. И тогда Бог говорит, куда тебя еще бить, если ты с головы до ног только рана? Как дойти еще до тебя? Мы можем сегодня выбрать хорошую модель. Модель Давида. И самое лучшее, что мы можем брать с сегодняшнего собрания, знать, что об отношении к Слову Божьему зависит не только наша судьба, но всех поколений. Хочешь хорошее своим внукам? Обращай внимание на то, что может их благословить. Хочешь хорошее своему роду? Обращай внимание на то, что есть только одна модель. Модель Давида, которой мы должны всем ее следовать. Давайте помолимся.